Мы продолжаем читать наставления святого Антония Великого из первого тома «Добротолюбие». И напомню, что мы остановились на призыве святого Антония к молитве. И мы видели в прошлый раз, что для спасения во Христе святой Антоний обозначает два необходимых условия. Это молитва и жертвенная жизнь человека, который обращается к Богу с молитвой. Молитва есть правильное, естественное состояние человека верующего, и только молитва его учит этому естественному состоянию, свидетельствует об естественности его духовного состояния, потому что молитва ставит человека в правильное отношение к Богу, в нормальные, в такие, какие они были изначально. Это состояние смирения, обращенности в прошении к Богу и благодарения Богу. Вот прочитаем 64-й параграф из наставлений святого Антония Великого. «Пробудимся от сна, пока еще находимся в теле сем. Воздохнем о себе самих и будем оплакивать себя от всего сердца нашего день и ночь, чтобы избавиться от того страшного мучения, стенания, плача и туги, которым не будет конца. Постережемся идти в просторные врата и широким путем, вводящим в пагубу, хотя очень многие идут им, но пойдем в узкие врата и тесным путем, ведущим в жизнь, хотя очень немногие идут им. Идущие этим последним путем суть истинные делатели, которые получат мзду трудов своих с радостью и наследуют царство. Кто же не совсем еще готов предстать туда, умоляя его, не родить, пока не ушло время, чтобы в нужный час не оказаться не имеющей илея, притом так, что не будет никого, кто бы хотел продать его, ибо так случилось с пятью девами. И это случилось с ними ни по какой другой причине, как по ленности». Потом они хоть и пробудились и начали хлопотать, но уже это ни к чему не послужило, потому что господин дома встал и заключил двери, как написано. Приведу вам и другой подобный сему пример. Когда Ной вошел в ковчег сам с сыновьями своими женами и со всеми прочими, что было с ним, и заключил дверь ковчега по причине потопных вод, неспосланных на творящих злое, то не открывал более двери ковчега, и сынам своим не попускал видеть это ужасное зрелище. Тем более злые сии по заключении двери и не могли войти туда, чтобы быть вместе с праведными, но пагубой погибли все от воды потопной за свою ленность и непокорность. Ибо Ной в продолжении тех 100 лет, в которые строил ковчег, непрестанно призывал их к лучшей жизни, но они не внимали ему и не послушались его, оттого и погибли. Вот вновь и вновь он назидает разными способами святой Антоний к естественному для верующего человека, потому что пишет он не с миссионерской целью, чтобы кого-то обратить ко Христу, а к тем, которых уже достигло благовествование Христова, которые уже уверовали во Христа и которые знают, что ждет их впереди, и знают хотя бы более-менее учение Христова, вот к ним он обращается и взывает, чтобы они не предавались ленности, но все свое время проводили, отрекаясь от страстей и похотей, и устремляя дух свой в молитве. Молитва по святому Антонию есть как бы дыхание жизни. То есть верующий человек, он, когда молится, он дышит. Это не есть только метафора для людей, подобных святому Антонию, для вообще святоотеческой традиции. Это не или это более чем метафора, потому что человек, когда молитва для человека в его естественном, восстановленном состоянии действительно становится дыхание. Да и мы, собственно, Об этом же свидетельствуем каждый раз, когда приступаем к причащению святых христовых тайн, читая те самые молитвы, которые нам оставили святые отцы, в том числе и те из них, которые, свидетельства которых собраны в корпусе книг «Добротолюбие». Они, в частности, Семен Новобогослов, называют, обращаясь ко Христу: «Ты дыхание мое, ты радость моя». Вот это дыхание, это действительно есть выражение того, что есть для верующего человека Христос. Он им дышит. Если он перестанет дышать Христом, то он умрет. Это для нас, людей, не вкусивших правильных, нормальных отношений со Христом, людей, не познавших тайну освобождения от греха, для нас кажется и представляется только метафорой. Мы живем и дышим, и только изредка временами вспоминаем о Христе, и чаще всего не с молитвенным обращением, а как-то иначе, просто вспоминая, просто думая, размышляя о нем, медитируя, как принято говорить иногда в западной теологической литературе. А на самом-то деле мы изредка, только всего лишь каким-то осколочком, кусочком сознания хоть как-то поворачиваемся ко Христу. И поэтому мы не знаем, о чем говорят святые. А для святых, для людей, перешедших в нормальное для человека состояние, Христос есть хлеб, Христос есть жизнь, Христос есть вода, Христос есть пища, питье и дыхание их жизни. Если они, причем вот именно не метафора, я еще раз хочу это подчеркнуть, а реальное положение вещей, если они по какой-то причине, по наваждению дьявольскому или по собственному нерадению, вдруг забудут о Христе и некоторое время перестанут молиться, они почувствуют приближение смерти. Причем для них гораздо более очевидный, гораздо более объективный и гораздо более страшный, чем чувствуем мы приближение смерти физиологической, когда она приходит. Потому что в физиологической смерти часто не чувствуется того ужаса, который есть в смерти духовной, а они, перестав дышать Христом, перейдя в состояние освобожденного от греха человека, перестав дышать Христом, просто умирают и чувствуют вот это живое приближение смерти. И, конечно, основное, быть может, действие христианина, который желал бы войти в естественные, нормальные отношения с Богом, это надо приучать себя к молитве. Это некое делание, некое упражнение, как и все, что касается аскетики. Аскетика, мы с вами говорили, это и есть упражнение, тренировка, когда человек упорно проделывает одно и то же упражнение, чтобы приобрести некий естественный навык. Все в жизни человека именно так. Мы забыли те времена, когда мы приобрели дурные привычки и помогли развиться в нашем естестве, теле и душе страстям, и теперь не знаем, как от этого освободиться, или, может быть, в глубине души знаем, как надо освободиться, но вот этот труд обратный, то есть о том, чтобы не делать то, что мы привыкли делать, а делать совершенно противоположное тому, мы как бы не хотим, непонятно, именно как бы, потому что мы сами не можем определить, хотим мы это или не хотим. Если бы хотели, то, конечно, бы сделали. И также и с молитвой человек может приучить себя к молитве, если начнет молиться. Как говорят святые отцы, даст Господь молитву молящемуся. И в этом отношении часто люди попадают не по своей естественной воле, а чаще всего это именно навязанное им искушение, которое они не воспринимают как искушение. Они начинают колебаться между двумя, как им кажется, совершенно равнозначными позициями. Во-первых, они читали о том, слышали о том, что говорится в Священном Писании, что не надо многословствовать на молитве, Господь Бог сам знает, что, в чем мы имеем нужду. А с другой стороны, они слышат о том, что вот вроде как призывают к молитве, И если они внимательно читали Священное Писание, то знают, что Христос сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, обрящите» и так далее. То есть человек начинает думать на эту тему и вариться в этом собственном, в самом прямом смысле слова, соку, потому что он как бы думает: по идее, Бог и так знает, в чем я имею нужду, и нет нужды ему постоянно называть день и ночь, и зачем я должен ему молиться, и если вот святые отцы постоянно призывают, а зачем, если я, он и так знает, в чем есть потребность. На самом деле, это непонимание того контекста, в котором сказаны эти слова. Слова Христа о том, чтобы не многословствовать, сказаны против язычников и их многословных молитв, когда они долго, много и нудно просят всего разного, о чем сказано, показано, вернее, в известном сюжете про Илью, пророка, как долго и много взывали жрецы Ваала, чтобы получить просимое, и не получили. И он говорит, что вы не говорите, что не молитесь, потому что слово о том, что не многословствуйте, как раз и заканчивается тем, что Христос преподает нам урок молитвы. Он учит нас той молитве, которую мы привыкли называть молитва Господня, то есть известная молитва «Отче наш». Вот эту молитву он нам и дает, чтобы мы говорили только в принципе, просили то, что обозначено в этой молитве, это достаточно, но сам данность, то, что он дает эту молитву, вовсе не ограничивает количество произносимой этой молитвы. То есть он просто очерчивает круг, о чем мы должны просить. Но в Евангелии содержится несколько притч, эпизодов о том, что молитва должна быть непрестанной, что молитва должна быть долгой, что именно напряженность молитвенного искания увенчивается успехом. Именно молитва делает с нашим сердцем удивительное действие. Сердце умягчается, сердце делается способным раскрыться навстречу тому дару, который хочет дать нам Иисус. Молитва принимает этот дар. Именно во время молитвенного делания, молитвенных воздыханий и плача человек вдруг становится причастным божественному присутствию. Он получает милость, получает утешение, получает исцеление от страсти или что-нибудь такое. Именно молитва поможет ему потом возделать этот дар, этот вверженный в него огонь, чтобы огонь этот не погас, чтобы данный ему дар Божественного Духа был возгрет и преобразил все его существо. И именно в таком напряженном, постоянном молитвенном делании человек достигает совершенной молитвы, когда вся его жизнь и вся его молитва становится только благодарением. И человек благодарит, это состояние ангельское, но этому именно и все святые отцы именно об этом говорят. Этому не только нужно учиться, этому можно учиться. Надо только исполнять некоторые необходимые правила, как и во всяком делании, которым можно, должен человек учиться. Молитва есть импульс нашего духа, как бы энергия, которая движет, поднимает, воздвигает нас к Богу. Наш порыв и наш вектор. То есть молитва показывает, куда направлена, куда мы хотели бы направить нашу жизнь, к чему она направлена, но и порыв тоже. То есть мало прочертить направление, мало устремить взгляд к вожделенному, к возлюбленному, надо предпринять усилия, надо именно устремиться жаждой сердца, надо предпринять какое-то действие, деятельность, как человек, который, воздыхает о возлюбленной своей и ничего в этом деле не делает, в этом отношении не делает, он ничего не достигнет, он должен действовать, как человек, который мечтает совершить какие-нибудь открытия, сидя на диване, ничего не достигнет, хотя он и мечтает, и все мысли заняты у него целью его жизни, но если он ничего в этом отношении делать не будет, он ничего не достигнет. Вот так и в молитве. Она есть импульс, который устремляет человека, энергия жизни, энергия действия, которую устремляет человека в выбранном им направлении, то есть ко Христу. И очень часто есть такое, что вектор-то у верующего человека в принципе обозначен. Он есть. Человек постоянно совершает некие молитвы, он постоянно читает акафисты, он постоянно читает Священное Писание, но ничего с ним не происходит. Ничего не изменяется ни в его жизни, ни в нем самом, ни вокруг него. Он может даже и не замечать это, и скорее всего не замечает, потому что тогда, когда он замечает, это означает только одно. Жизнь этого человека уже сдвинулась с мертвой точки. Чаще и самое печальное, когда человек не замечает, что все его молитвы ни к чему не ведут. А когда человек понимает, что они ни к чему не ведут, он задает себе вопрос, почему я молюсь не то, что 2 дня и 3 часа, а то, что я молюсь уже 8 лет, 12 лет, 18 лет, и я чувствую, что ничего в моей жизни не происходит. И человек задает себе вопрос, почему? Почему за столько лет никаких обратной связи, никакой обратной связи от Бога я не получил? Вот это потому, что в молитве чаще всего, первичнее всего, не было импульса. Это было именно устремление взгляда к Богу без привлечения к этому сердцу. Его молитва не была вдохновенной. Он не искал Бога сердечной болью. Он не устремлял с усилием себя к молитвенному деланию. И именно вот эта устремленность человека к Богу в молитве, именно не просто переживание, эмоции или тем более простое вычитывание акафиста или какой-нибудь молитвы спасительной, а та энергия, внутренняя энергия, которая созидает эту молитву, та сила, с которой совершается молитва, она и есть показатель жизненности человека. Вот как об этом пишет Антоний Великий. «Кто от всего сердца не возымеет ненависти к тому, что свойственно вещественной земной плоти, и ко всем ее движениям и действиям, и ума своего не восторгнет горе к Отцу всех, тот не может получить спасение. Кто же сделает это, над трудами того умилосердится Господь наш и дарует ему невидимый, невещественный огонь, который попалит все находящиеся в нем страсти и совершенно очистит ум его. Тогда возобитает в нем Дух Господа нашего Иисуса Христа и пребудет с ним, научая его поклонению Отцу достодолжному». Это 30-й параграф из наставления святого Антония Великого. То есть в молитве, как вообще во всяком духовном поприще человека, обручившегося Господу, всегда все происходит синергийно, мы поэтому говорили. Если что-то не получается, то потому что нет благодати. Но благодати нет потому, что мы и не хотим делать то, что хочет благодать. Если мы захотели чего-то угодно благодати, то благодать мгновенно тотчас же растворяется с нашим желанием. И действие благодати, если видит нашу предрасположенность к тому, чтобы исполнить угодное ей, тут же нисходит к нам, воспламеняя желание наше, чтобы делать угодное благодати. И никогда, нигде, ни в какое время, ни в каком состоянии, ни в каком мыслимом и немыслимом положении человека никогда не бывает иначе. Там, где есть некое человеческое усилие, там и есть благодать. Где нет человеческого усилия, там и нет благодати. Мы часто не понимаем вот какую-то обоюдоострость этого представления о синергийности спасения человека. Мы либо думаем, что мы спасаемся, а Бог нас за это милует, либо думаем, что Бог нас милует и так помилует, как бы мы там несчастные себе не жили. Самым лучшим образом вот эта синергийность молитвы, она передана известными словами из 118-го псалма, где Давид восклицает: «Уста моя отверзох и привлекох дух, яко заповедям его веровах». Вот уста моя отверзох и привлекох дух. Человек раскрывает уста на молитвы, уста сердца своего, и дух сходит на молитву. Но он ищет не уст, а именно либо сердце, либо ума, как здесь говорит именно об уме Антоний Великий, когда это возносится к Богу, тогда он снисходит, и получается действительно молитвенное делание. Некоторые называют такую молитву горячей, искренней, сердечной. Но именно вот это внутренний импульс, внутренняя сердечность, внутренний порыв, вот именно деятельный, когда сердце в порыве устремляется навстречу Богу, вот именно это составляющая делает молитву действительно синергийной, делает молитву встречей, на которой человек встречается с Богом. Некоторые святые отцы, хотя я понимаю, что это многих смутит, но некоторые святые отцы, такие, скажем, как Исаак Сирин, говорят даже об экстазе. То есть человек должен разорвать ту оболочку усилием воли, желать все отвергнуть. Все плотское, даже телесное, все мирское, все немощное, все отвергнуть, как бы высвободиться из того, что мешает мне, разлучает меня от Бога. И в этом порыве навстречу себе он видит устремившегося Господа. Как бы мы ни называли это, как бы вот эту сердечность, эту внутренний импульс молитвы, без нее вообще молитвы нет. Нет, то есть молитва-то есть, как некое действие человека, но нет молитвы, как практики богообщения, и потому нет изменений. Ведь не сама по себе молитва изменяет человека. Изменяет то, что в молитве человек соприкасается с Божественным Духом. «Уста мои отверзох и привлекох Дух». Вот этот дух, который входит в ответ на молитву, воспламеняя все более и более сердце человека, он и меняет человек. Если человек просто повторяет, произносит молитвенные слова, сами по себе они не меняют человек. Только Дух Божий, который открывается, раскрывается в этих словах и действует в ответ на молитву человека, только он и меняет человек. И вот именно этот импульс внутренний, вот это движение человека, неравнодушие, порыв, как вот здесь еще раз прочитает, всего сердца движение к Богу, вот именно оно делает молитву молитвой. И это хорошо поняли, скажем, протестанты. Они ищут этой порывистости, этой сердечности, но вырвав молитву из священного предания, они ошиблись. На самом деле даже больше, чем те, которые просто забыв об этом внутреннем движении молитвы, занимаются вычитыванием правила, просто вычитыванием правил. То есть вроде бы они увидели, заметили самое главное, но когда они разорвались с преданием, они на самом деле ошиблись еще больше, чем те, которые просто вычитывают правила. Прочитаем слова Антония Великого. Параграф 39. Если человек желает стяжать любовь Божью, то он должен возыметь страх Божий. Страх же рождает и плач, плач рождает мужество. Когда все это созревает в душе, то она начнет приносить плод во всем. И Бог, увидев в душе эти прекрасные плоды, привлекает ее к себе, как воню фимиама избранного. Радуется о ней вместе с ангелами, во всякое время преисполняя и ее радостью, и хранит ее на всех путях ее, да безопасно достигнет она места упокоения своего. Тогда дьявол не нападает на нее, видя высочайшего стража и ее окружающего, даже совсем приступить боится к ней по причине великой силы ее. Стяжите себе силу сию, да страшатся вас демоны, да облегчатся вам труды, вами подъемлемы, и да усладится вам божественное. Страх, говорит Антоний Великий, как источник, потом плач, который рождается от страха, и любовь, как совершенная сила. Вот такая, скажем, трехступенчатая схема для того, вот так он пытается выразить вот эту внутреннюю силу молитвы. Она должна из какого-то корня вырасти. И она вырастает, ну вот так свидетельствует в данном случае Антоний Великий, из страха. И этот страх разрешается плачем. И по мере плача возрастает в человеке любовь. Таким образом, сердцевиной молитвенного делания по Антонию Великому является именно плач. Именно он есть то неуловимое обаяние молитвы, неуловимая сила молитвы, которая и делает ее, собственно, молитвой, когда человек исходит из плача. И продолжает эту мысль в 40-м параграфе Антоний Великий. «Бог слушает любящих Его и ищущих Его от всего сердца своего и снисходит им во всех их прошениях. Прошения же тех, которые не от всего сердца своего приступают к Нему, но раздвоены сердцем, и что они делают, выставляют то на вид для получения славы и похвалы человеческой, тех не слушает, но гневается на них, так как дела их на показ, и исполняется над ними слово псалма, который говорит: Бог рассыпал кости человекоугодников». От всего сердца, по мысли Антония Великого, это когда человек совсем не думает о тщеславе, он вообще забывает о себе, он ничего себе не ищет, он весь устремлен к Богу, то есть когда человек взывает к Богу ради него самого. Когда человек обращается к Богу ради самого Христа, без которого жить он не может. Если его молитва пронизана тем, что он думает о каких-то благах или внутренне видит себя, или каким-то образом рисуется перед самим собой или перед другими, когда его мысли о чем-то другом, помимо их личных отношений, причем таких отношений, в которых Бог, милующий Спаситель, без которого жизнь пуста и ничего в этой жизни со мной не свершится, вот только такая молитва, она действительно становится слышимой, зримой и приносит плод. То есть, таким образом, завершая разговор сегодня о молитвенном призыве Антония, мы видим, что ключевыми понятиями для того, чтобы действительно молитва ожила, является представление о плаче как неком сердечном пульсе, импульсе молитвы и о том, что молитва должна быть самозабвенной. Человек должен забыть о мире вообще, чтобы всякой реакции мира на его молитву, он должен от этого отречься. Только тогда Бог будет его слушать.